16:05 в Москве. На YouTube-канале «Живой гвоздь». Программа «Были о правах». Калуа Хельгов, Алексей Кузнецов, Андрей Меликов отвечает за то, как нас слышно и как мы выглядим. А сейчас, обмениваясь приветствиями перед передачей, мы с Калуем установили, что 2 недели назад, 1 ноября, исполнилось 5 лет передачи «Были о правах» и удивились тому, как быстротечно время, да, казалось, совсем недавно познакомились, совсем недавно начинали, да, совсем недавно в кабинете Алексея Венедиктова на Новом Арбате обсуждали контуры новой программы, что мы там будем делать. Но жизнь за нас решила, что мы будем делать, и сегодня мы делаем то же, что и обычно, то же, что и последние 1.5 года. Мы обсуждаем текущие новости, и назвали мы нашу программу таким образом, что, хотя это не главная и центральная тема нашего сегодняшнего обсуждения, но опять возникли вопросы в связи с помилованием, хотя мы совсем недавно в одной из программ довольно подробно говорили о том, что такое президентское право помилования, каким условиям, так сказать, оно должно отвечать. Но вот я попросил Калоя, прошу Калоя прокомментировать новость, которая совсем недавно появилась, о том, что в одном, по крайней мере, из случаев, это случай с помилованием некого Владислава Канюса, который был приговорен в свое время к 17 годам тюрьмы за жестокое убийство своей бывшей подруги, 23-летней студентки. Так вот, меня совершенно поразило, что в сообщениях новостных агентств говорится о том, что не только, значит, речь идет о помиловании, но и об снятии с него финансовых обязательств, которые были наложены приговором, а приговор обязал его в качестве компенсации морального вреда выплатить 4 миллиона рублей потерпевшим, по 1.5 миллиона родителям, 1 миллион дяде, и еще 200 тысяч рублей государству в качестве компенсации работы адвокатов по назначению.
Прозвучало как новость из 18 века, да. Абсолютно. Выплатить ему 14 миллионов.
Да. Так вот, в моей правовой картине мира помилование не может касаться гражданско-правовой части приговора. Да? Помилование касается уголовно-правовой части, но здесь у президента действительно такое право есть, а, так сказать, моральные аспекты давайте сейчас обсуждать не будем, мне кажется, они вполне очевидны. Но вот что касается компенсации морального вреда, это же гражданско-правовая часть приговора.
Какой, да, совершенно верно, процедура помилования не предполагает, условно, прощения таких вот вещей. И то, что здесь в данном случае речь идет о том, что с него сняли обязательство исполнять такой долг перед потерпевшим, то это, конечно, ну, я не говорю сейчас там законно-незаконно, это в процедуре нигде не прописано, а наоборот, прямо сказано, что не снимает от обязанности выплатить гражданско-правовые обязательства, да, если в данном случае мы говорим о деньгах. Вопрос в том, что если такое прописано, то либо государство само должно было, как второй вариант, компенсировать все эти издержки, гражданско-правовые, да, убытки или ущерб, правильно, который причинен стороне потерпевшим, государство либо оно само выплачивает, либо оно не имеет права прощать. Но вообще в целом процедура прощение таких обязательств, она не предусмотрена, вы правильно сказали. И здесь, я не знаю, исходя из чего это написано, я думаю, что как, ну, надо изучить просто именно конкретно данный кейс, но в целом эта процедура помилования не предусматривает такого прощения.
Ну вот родители ссылаются на то, что их уведомила об этом служба судебных приставов. Единственное, да, что единственная версия, которая, ну, все-таки поддерживает во мне какой-то остатки какой-то веры в справедливость, заключается в том, что только в одном из тех там полудюжины газетных материалов, которые я прочитал, только в одном материале, в материале Forbes, содержится вот такая вот формулировка. как позже стало известно, на время участия в боевых действиях его освободили от уплаты моральной компенсации.
Это возможно, это возможно. То есть, если там идет речь о, например, ежемесячных выплатах каких-то обязательств, то, возможно, на период участия в СВО государство, возможно, разрешило ему не выплачивать их. Это касается, на самом деле, не только тех, кто находится из колонии попал в окопы, условно говоря. Это касается и тех, кто добровольно пошел, будучи на свободе.
Там да, это касается, много... по-моему, задолженности перед банками, ипотеки.
Да, алименты, банки, там много чего, и это на самом деле касается вот всех. И, скорее всего, действительно, очень, наверное, правильно и точно вы подчеркнули из материала Forbes, что действительно это на период
То есть здесь, скорее всего, или служба судебных приставов не очень внятно разъяснила, значит, родителям убитой девушки ситуацию, либо напутали что-то коллеги-журналисты, которые сократили существенную часть.
Склонен считать, что это второе, при всем том, что знаю, как работает пристав, но тем не менее думаю, что речь идет о том, что коллеги просто, я имею в виду журналисты, просто не до конца правильно разъяснили смысл написанного. Олег, прежде чем мы продолжим, я бы хотел, вот буквально перед нашим эфиром пришла новость о том, что в Петербурге Василий Островский суд вынес приговор Саше Скочеленко, которая уже более полутора лет находится в СИЗО. Я пристально слежу за этим процессом. Мои коллеги и друзья участвуют в защите этой девушки в этом процессе, и девушке сегодня дали 7 лет лишения свободы за ценники, которые она развешивала в магазине, в продуктовом магазине. Я читал последнее слово Саши, очевидно, и это было раньше понятно, что Саша абсолютно интеллигентная, умная, добрая девушка, которая просто призывала к миру, и то, что ей сегодня вменили 7 лет лишения свободы за эти ценники – это просто чудовищный приговор. И я хочу выразить слова поддержки Саше, ее родным, близким, коллегам, которые продолжают ее защищать. Все-таки там есть еще апелляционные, кассационные инстанции, тем не менее. Выразить им поддержку и пожелать им крепости духа и много-много сил. Потому что, судя по всему, у меня нет никаких сомнений, что этот приговор, как и многие другие политические приговоры, они попадут в список реабилитированных, я имею в виду осужденные по этим приговорам, попадут в списки реабилитированных, им будут выплачены, естественно, компенсации, они будут признаны невиновными по этим делам. У меня нет вообще никаких сомнений по этому поводу, потому что мы уже это проходили, и это вопрос лишь времени. И хочу просто сказать, что искренне переживаю за них. Я знаю, что это такое. Я сам участвовал в похожем беспредельном деле. И искренне переживаю и хочу сказать им слова поддержки.
Я, естественно, присоединяюсь к словам моего друга и соведущего. Для тех, кто хотел бы прочитать это последнее слово, вы можете найти ссылку на него в телеграм-канале Калоя Хильгова, Калоя.ру. Вот, и, соответственно, своими глазами, что называется, с ним познакомиться. Ну, а чем нас на истекающей неделе еще, так сказать, порадовала действительность?
Ну, давайте так. Если коротко, то я быстренько пробегусь по законопроектам, инициативам, которые сейчас принимаются вовсю и так далее, и так далее. Дума, скажем так, она очень активна в своей деятельности. Вот, например, сегодня они приняли во втором и в третьем чтениях законопроект, которым устанавливается размер МРОТ. С 1 января у нас МРОТ будет 19 242 рубля. Поздравляю вас, Алексей.
Спасибо, и я вас.
Да, с невероятным событием. Если мы переведем это в доллары, то мы получим примерно в районе там, 180-190 долларов, и то, если мы говорим по курсу, который есть в России. Я почему это так подчеркиваю? Потому что я был недавно за границей, и там доллар примерно стоит, ну, если переводить покупки в рубли, это примерно на 110-115 долларов за рублей за доллар. Поэтому, собственно говоря, поздравляю вас с таким вот мротом. Дальше у нас создается сейчас, ну, коротко, да, создается реестр должников по алиментам. Госдума приняла такой закон уже в первом чтении на прошлой неделе. Правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором исключается дублирование полномочий правоохранительных органов и контрольно-надзорных органов в отношении предпринимателей. Я сейчас объясню, о чем речь. То есть, когда у нас, например, есть Росалкогольрегулирование, да, вот есть бизнес, занимающийся там производством алкогольной продукции. И туда приходит Росалкогольрегулирование проверять какие-то там, контролировать, надзирать над какими-то видами деятельности, проверять
документы. Ну, соответствие стандартам, да, там, например.
Да, да. Ну, вот у полицейских тоже параллельно на этот же предмет есть какие-то полномочия. Тоже могут приходить, тоже могут что-то там оформлять административно и так далее. Речь идет о том, что хотят все-таки ограничить число лиц, имеющих право привлечь бизнес к ответственности. Это давно нужно было сделать, потому что у нас там порядка 50 составов, которые имеются сегодня, и эти 50 составов правонарушений могут, по ним могут привлекать к ответственности различные органы. Это, ну, это прям очень, скажем так, много или неправильно, да. Сенатор, по-моему, если я не ошибаюсь, от Ульяновской области внес в Госдуму законопроект, которым он предлагает сократить рабочую неделю с 40 до 39 часов. В общем, речь идет о том, что хотят сократить пятницу, сделать его коротким рабочим днем. В общем, не знаю. Дальше еще одна важная, на мой взгляд, новость, потому что Госдума во втором и в третьем чтении приняла законопроект, который переносит еще на год вопрос об урегулировании обязательств по вкладам граждан СССР, которые размещены были до, там, когда, там, до июня 91 года, по-моему, да, там речь идет.
По-моему, да.
Да, и, в общем, закон, в общем, продлевает до 2026, по-моему, до января 2027 года начало действия закона. У нас принят закон, называется, по-моему, о базовой стоимости необходимого социального набора, который предусматривает вот эту самую компенсацию вкладов в Сбербанке. Мне кажется, абсолютно какая-то мутная история, которую приняли когда-то, а сейчас ее реализовывать, естественно, нельзя, потому что денег нет. И вот они ее каждый год будут откладывать. Это как вот со вкладами, помните, пенсионные
вклады? Да, конечно, конечно. Прямо
замораживали, примерно такая же история. Ну, собственно говоря, ничего такого сверхъестественного, суперинтересного Дума в этот раз не приняла, ну, за эту прошлую неделю, но тема, о которой мы хотим поговорить, безусловно, она очень интересна, особенно в части интересов потерпевших при помиловании. Мы действительно уже один раз обсуждали эту тему и довольно подробно рассказали о процедуре помилования, о том вообще, что это такое и так далее. Я сейчас коротко повторюсь. Наверное, многие не смотрели наш эфир. Тогда, может быть, есть смысл повторить, да, эту информацию. В статье 89 Конституции Российской Федерации предусмотрено право президента помиловать осужденных российскими судами лиц. И, кстати говоря, не только российскими судами, но и тех, кого осудили иностранные суды, но те, кто отбывают наказание в России. Такие тоже бывают. Вот. И помилование осуществляется, конечно же, путем издания соответствующего указа президента. И помилованы могут быть не только граждане Российской Федерации, но и иностранцы, лица без гражданства и так далее, и так далее. И для всех она, эта процедура, она одинакова. Процедура помилования. Если мы обратимся к уголовному закону, то в 85-й статье Уголовного кодекса есть норма, которая предусматривает право президента осуществлять помилование в отношении конкретного определенного лица. После чего, я имею в виду после рассмотрения помилования, заявления о помиловании, ходатайства о помиловании, это лицо может быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания, либо ему могут сократить это наказание, либо может быть заменено более мягким видом наказания, либо вообще условная судимость снята. И вообще любая судимость может быть снята. Например, человек отсидел там определенный срок, вышел, но у него судимость, она как бы болтается за ним всю жизнь. Так вот, если его президент помиловал, то эта судимость снимается. И это к вопросу о том, мы сейчас вернемся к этому, к вопросу о том, как наши бывшие вагнеровцы, я не знаю сейчас, как они называются, те, кто из колонии был рекрутирован, скажем так, в ряды вагнеровцев бывших. Вот у них тоже, после того, как они отбыли на войне там, 6 месяцев, их освобождают и, соответственно, снимается вся судимость. Дальше. Акт о помиловании, то есть указ президента, он действует без каких-либо дополнительных решений судов и так далее, и так далее. То есть он, скажем так, он вне рамок системы правосудия, он как бы находится отдельным, да, институтом над системой правосудия, и это никак не оправдывает человека, который что-то совершил и был осужден, нарушил закон. Это никак его не освобождает от, скажем так, от того, что он был, например, если он убил кого-то, это не говорит, что он перестает быть, и что его нельзя называть убийцей и так далее. Да? То есть просто это, скажем так, если говорить, я тут читал интервью одного духовника, правильно же я произношу, да?
Ну, то есть, духовник, да, да, да.
Его интервью, и он говорил как раз, что это право президента на прощение. Вот.
Вот. Ну, в известном смысле, да.
Это, да, это вот некое право президента на прощение. Теперь, если говорить о праве осужденного, то его право предусмотрено в том числе и в Конституции. Да, есть такое право, по-моему, в статье 50, да, каждый осужденный имеет право просить о помиловании или смягчении наказания. Есть у нас уголовно-исполнительный кодекс. Кстати говоря, вот недавно услышал такой термин «тюремное право». То есть это на самом деле интересно, потому что это отдельная категория дел. Это УДО, условно-досрочное освобождение, это оспаривание всяческих взысканий, которые были внутри в системе уголовно-исполнительного наказания. Это прям реально интересный термин. Уголовно-исполнительный кодекс регулируется как раз вот, регулирует отношения, как раз, которые называют тюремным правом. Так вот, в Уголовно-исполнительном кодексе есть норма, 176-я статья, которая предусматривает право осужденного, даже если он осужден к смертной казни, обратиться к президенту с ходатайством о помиловании. Подается такое ходатайство через учреждение, в котором он отбывает наказание. Ну что, по поводу порядка мы с вами говорили, но опять же мы пройдемся к нему, но есть важный нюанс. Есть соответствующий порядок рассмотрения ходатайства о помиловании. Он установлен президентом соответствующим указом. Номер указа 787, да. Вот. Этим документом утверждено соответствующее положение о порядке рассмотрения ходатайства о помиловании. Но вот что интересно, о чем мы не говорили, потому что мы так подробно не углублялись в этот указ, но в этом указе еще в конце 2020 года, сам указ от 2001 года, декабрем 2001 года. А вот в 2020 году, в декабре, там были изменения внесены, и было утверждено новое положение о порядке рассмотрения ходатайств. Что тут интересного из того, чего не было раньше? Да? Во-первых, институт помилования применяется к освобожденным условно-досрочно. То есть если человек приговорен был к 5 годам, и через 3 года он условно-досрочно освободился, то он может, освободившись, все равно обратиться к президенту для того, чтобы его помиловали и освободили от той части, которая у него еще висит в виде условного срока. Да?
Ну, то есть, иными словами, помилование возможно в любой момент, пока наказание еще действует, пусть даже,
да, да,
пусть даже в условной форме.
Да, и условно осужденным также относится, да. Это относится и к тем, кто получил отсрочку от отбытия наказания, от отбывания наказания. Например, часто отсрочку дают женщинам, у которых есть дети.
Несовершеннолетние дети, да.
Да. И до исполнения им 14 лет их, как правило, там, дают им отсрочку от отбывания наказания. Ну что, эти правила, с одной стороны, они расширяют число лиц, которые могут просить о помиловании, да, за счет того, что условные и условно-досрочные, они тоже попадают в этот список. Но по факту мы чуть позже вернемся к статистике помилованных, и мы поймем, что на самом деле никак это не расширяет число. Объясню, во-первых, потому что те, кто условно-досрочно освободился и освободился, или там, кому назначено условное наказание, или тот, кто получил отсрочку от отбывания наказания, как правило, во-первых, не обращаются за помилованием, во-вторых, само число, вообще в целом число помилованных очень-очень незначительно по отношению к числу осужденных. Вообще, то есть там капля в море. Поэтому здесь говорить о том, что это расширяет число лиц, сложно сказать. Хотя формально выглядит так, что, ребята, вот вам еще категория людей, которые могут просить о помиловании. Да? Но на самом деле это на практике не работает. Что касается правил рассмотрения в комиссии, как это происходит? Да? Есть, в каждом регионе есть некая комиссия, значит, человек обращается в колонию, в администрацию колонии с ходатайством о помиловании. Администрация колонии направляет в эту региональную комиссию, там вот 11, как сказано, имеющих общественный авторитет людей. Эти люди, имеющие авторитет, обращаются уже с этими документами, там и приговор суда, и всякие сопутствующие документы, информация о поведении осужденного в местах лишения свободы, там много-много всего. И эта вся документация направляется к губернатору, да, в соответствующую там, его администрацию. Там пишутся либо, знаете, такое справка сопровождения, знаете, угу. Такое, стоит или не стоит его помиловать.
Сопроводиловка, так это всегда и называл.
Да. И неважно, что там написал губернатор с точки зрения рассмотрения, президент все равно должен будет рассмотреть ее. Вопрос в том, что если губернатор написал, что да, было бы неплохо человека освободить, или помиловать, точнее, то шансы у него сильно возрастают. Если губернатор написал, что не очень было бы хорошо, то, значит, шансы у него небольшие. И дальше уже это едет в администрацию президента, там есть отдельные подразделения, которые занимаются помилованием, ну и так далее, и так далее. В общем, потом ложится на стол президенту, и вот обратно то же самое. Если человек, например, был помилован, то соответствующую информацию доходит опять до губернатора, до органов СИН, где содержится этот человек, да, казенное учреждение так называемое, и так далее, и так далее. Но вот в 2020 году, когда были внесены соответствующие изменения указом, там немного изменились правила рассмотрения комиссии ходатайств о помиловании. Перечень обстоятельств, которые она могла принять во внимание, он стал, ну, не то чтобы, он не был закрытым, но теперь в него включены обращения о помиловании, поступивших от любых лиц, не только от самого осужденного или адвоката, да, это могут быть родственники, близкие, соседи, представители общественных организаций и так далее, и так далее. Ну, и комиссия должна учитывать, вот, что самое важное, да, мы сейчас подходим к теме о том, а насколько было бы обоснованным вот освобождать людей, точнее, помиловать людей вот в целях там, отправки их на СВО. У нас 16:30 реклама, если предполагается, лучше сейчас ее начать.
Хорошо, Колой, спасибо, да, потому что я тоже уже о ней вспоминаю, потому что мы вообще никогда не забываем нашего кормильца shop.diletant.media. И сегодня хочется особенно вам порекомендовать книгу, совершенно страшную. Я прекрасно понимаю, что далеко не у всякого человека найдутся даже при наличии, скажем, интереса, определенные душевные силы, которые нужны для того, чтобы с подобной литературой иметь дело. Прямо на обложке книги, на мой взгляд, редакция не очень удачно сформулировала, говоря об авторе, которую зовут Вивьен Шпиц, написана стенографистка на Нюрнбергском процессе после Второй мировой войны. Дело в том, что когда мы, не оговариваясь, говорим говорим просто без каких бы то ни было уточнений Нюрнбергский процесс, мы, разумеется, имеем в виду вот тот большой Нюрнбергский процесс над главными нацистскими военными преступниками, который проходил с 45 по 46 год. А вот эта книга о в одном из так называемых последующих нюрнбергских процессов, которые проводила в своей зоне ответственности, а Нюрнберг входил в американскую оккупационную зону, так вот, которую проводили американские трибуналы над определенными категориями неглавных нацистских военных преступников. Это было предусмотрено соглашениями Большой Тройки, что такого рода суды пройдут. То есть вот это вот один из так называемых последующих subsequent нюрнбергских процессов, процесс врачей, нацистских врачей, и книга эта именно тем и леденит, что называется, душу. Это следует из названия «Врачи из ада». Там приводятся документы, а надо сказать, что у нас, в отличие от большого Нюрнбергского процесса, у нас стенограммы вот этих вот последующих судебных процессов не публиковались, поэтому некоторые документы на русском языке вводятся в оборот впервые, где рассказывается о экспериментах на людях, вообще об участии нацистских врачей в преступлениях против человечности. Вот, обратите внимание на эту книгу, ну и на другие книги, которые у нас постоянно обновляются на сайте shop.diletant.media.
Вообще, история с Нюрнбергом и с процессами вокруг этого большого процесса мне очень по душе, потому что я очень люблю эту историю. И читал я в том числе и над врачами, и над судьями.
Тут над судьями, да, знаменитые...
Там, четверо судей, там из 11, если не ошибаюсь.
Да, там были чиновники Минюста, а судей всего несколько человек.
Да. И там интересный момент. Один из судей, сейчас не вспомню, как зовут, оправдывая себя, говорил, что мы выносили приговоры согласно тем законам, которые действовали тогда на территории Третьего Рейха. Угу. И это к вопросу о сегодняшнем приговоре Саши Скочеленко, да, и к другим, потому что законы могут быть какие угодно, но закон – это не всегда справедливость, не всегда добро, не всегда правильно.
Есть замечательная совершенно пьеса американского драматурга Эбби Манна, которая называется «Нюрнбергский процесс», и посвящена именно вот этому процессу нацистских юристов, о котором вы сейчас говорите. Я очень рекомендую поклонникам хорошего кино либо пересмотреть замечательный американский фильм, где американского судью играет выдающийся актер Спенсер Трейси, а адвоката Максимилиан Шелл, либо посмотреть... Есть запись спектакля театрального, а я видел в свое время этот спектакль вживую. Это был потрясающий спектакль, где в театре Моссовета судью играл Ростислав Плят, а прокурора играл Георгий Жжёнов, и Георгий Тараторкин играл адвоката. Это был совершенно замечательный спектакль. К счастью, Гостелерадио в свое время его записало, и мы можем сегодня еще раз насладиться игрой этих, без преувеличения, великих актеров. Ну вот, наша рекламная пауза завершилась.
Да. Так вот, в этих поправках к положению о процедуре помилования в декабре 2020 года были внесены очень, на мой взгляд, прогрессивные, важные изменения. Потому что вот в новой редакции положения было обращено внимание, особое внимание на мнение потерпевших или родственников, да, там, потерпевших. И указано, что это мнение должно играть важную, определенную роль при оценке возможности помилования. И, на мой взгляд, это нововведение там, от 2020 года, оно ну, как бы в полной мере соответствует идее вообще восстановления социальной справедливости как цели наказания, собственно говоря, что у нас прописано в законе, да? Необходимо учитывать мнение лица, пострадавшего от преступления при смягчении уголовного наказания или уголовной репрессии для посягающего. Так вот, к вопросу о помиловании, когда человек, таких же не один, не два, которых судили за убийство, и их там государство простило, или президент простил, скажем так, таких же не один, не два человека, и нет нигде никакой информации, и мы ее не найдем, потому что ее нет физически, на мой взгляд, о том, что есть какое-то мнение родственников о вопросе, о возможности помилования. Но у нас в законодательстве прямо прописано это. Почему это не учитывается? Очень важно. Потому что сегодня мне кажется, что у потерпевших по таким делам возникает полное право требовать от государства объяснения. Почему вы не учли наше мнение при оценке возможности помилования того или иного человека, осужденного на многие большие сроки, там, на 17 лет, на 15 лет и так далее. Это очень важно. Дальше. В новом же этом же положении у нас есть раздел о неком взаимодействии между МВД, Генпрокуратурой, ФСБ и так далее, и так далее. Там утвержден совместный документ об оперативном, по-моему, называется об оперативном обмене информацией, да. И из нового там на самом деле больше ничего такого нет. Там есть нюансы, связанные со сроками ротации участников этой комиссии региональной, куда входит там не менее 11 человек. Там раньше было раз в 3 года ротировалась состав комиссии, а сейчас, по-моему, раз в 5 лет уже. Так вот, теперь подхожу ближе к таким интересным вещам, связанным со статистикой, потому что мы с вами в прошлый раз, по-моему, вспоминали статистику до 2000 года, если не ошибаюсь.
Конечно, конечно, конечно.
Да, и у нас там были просто какие-то сильно-сильно разные число помилованных, потому что Ельцин помиловал в районе за весь период, что он у власти был, там, с 93-го, по-моему, года, он помиловал порядка там 40 или 45 тысяч человек.
Об этом, обо всем в свое время довольно подробно рассказывал Анатолий Приставкин, который был председателем комиссии по помилованию, писатель знаменитый, автор «Ночевала точка золотая» и многих других замечательных произведений. Вот, что при Ельцине комиссия работала в постоянном режиме, очень активно, очень серьезно, и масштабы ее деятельности были действительно такими заметными.
Да, ну понятно. Понятно, что это был период становления демократии. Может быть, было много людей, которые там еще с советского времени сидели, их нужно было помиловать хотя бы в целях освобождения от дальнейшего наказания и так далее, и так далее. Может быть. Но если мы посмотрим с 2000 года, там, с 2001 года число помилованных сократилось в сотни раз, даже, по-моему, в 1000 раз, если не ошибаюсь. Потому что сейчас скажу, по-моему, с 2001 года по 2018 или 2019 годы было помиловано в районе 950 человек. Но в 2000 году вдруг было помиловано за один год 268 человек, а в 2021 году 245 человек. И это прям... Вот это прям считается рекордом. Угу. Это прям вот реально считается рекордом, который установил, там, в данном случае, президент Путин числом или количеством помилованных. И, естественно, у наших зрителей возникает вопрос, а сколько же помилованных у нас отправилось на СВО? Совет по правам человека недавно, ну, недавно как, относительно недавно, там, мне кажется, давно уже, там, по-моему, около года назад заявил, что все помилованные и отправленные на СВО, они помилованы неким документом, содержащим гостайн. То есть это гостайн. Число помилованных, их фамилии и так далее, и так далее. И интересно было спросить, ребята, а вы сначала помиловали и отправили туда? Или сначала отправили, а потом помиловали? Потому что с процедурной точки зрения это очень важно.
Ну, конечно.
Если сначала помиловали, а потом отправили, то есть, ну, как бы эта отправка туда после помилования должна быть добровольной. И был ли такой случай, что после помилования, условно говоря, из там 10 тысяч помилованных, хоть кто-то сказал, не-не, ребят, вы меня помиловали, я не поеду. Он имеет же право так сказать? Имеет, он помилован уже, все, у него как бы процедура завершена. Но понятно, что это не, ну, скажем, это могло бы быть и так, но этим товарищам, которых отправили туда, на войну, у них, скорее всего, не было знания о том, что на момент их отправки они уже были помилованы. Почему? Потому что если их на момент отправки не помиловали, то возникает вопрос, а на каком основании их вообще
отпустили? Как они вышли за территорию?
Да, из мест лишения свободы, да. Ну, из объяснений там Совета по правам человека, Пескова и так далее, можно сделать такой вывод, что их секретным указом президента помиловали, об этом им, видимо, не сказали, а сказали, что вас помилуют тогда, когда вы закончите. Соответственно, их отправили туда, они закончили, кто закончил, кто не закончил, но те, кто закончили, их помиловали, и этот уже им указ там раскрыли, наверное, им или там каким-то документом их уведомили о том, что они помилованы президентом. Ну, соответствующим документом, наверное, который и полагается. Там, по-моему, не позднее 5 дней со дня получения ходатайства... А, нет, вру. Там было, по-моему, 2 дня или 3 дня на направление документа, а сейчас там увеличили до 5 дней. Вот что-то вроде такого. Ну, несущественно важно. Важно то, что соответствующим документом уведомляется человек о том, что он помилован. Но в данном случае лица будут были уведомлены о том, что они помилованы спустя полгода после самого факта помилования. Да? И самый интересный вопрос, конечно же, который возникает, это а сколько все-таки людей было помиловано через, вот, скажем, процедуру прохождения службы в Украине. Да, да, на...
Я думаю, что новый рекорд, несомненно, поставлен. И почему-то мне кажется, что, может быть, даже и ельцинские времена он превзойдет. Сколько вы говорите, там 45 тысяч, да? Я думаю, да, что это, там, что
например,
это,
ну, за весь что период.
Это реально. Мы Я здесь, понимаю,
мы здесь,
да.
Мы здесь берем, да. Да. Ну, смотрите, конечно же, открытых источников и открытых данных нет. Но мы можем поступить следующим образом. Мы можем посмотреть, сколько было по состоянию на 1 января 2022 года людей, отбывающих наказание в системе Федеральной службы исполнения наказаний. Сколько человек находилось уже после приговора в колонии? Мы посмотрели на официальном сайте ФСИНа, числилось 465 тысяч. С начала 2022 года до на январь 2023 года количество заключенных сократилось на 32 тысячи человек, то есть за год. Из них, естественно, какой-то процент – это те, кто просто вышел по окончанию срока. Из них какой-то процент, естественно, женщины. Ну, если отмести, то примерно, я думаю, в районе там, 25-27 тысяч человек, может быть, могли быть помилованы, да, если исходить из официальных источников.
Ну, но что это, сказать, дивизия.
Да, это вот опять же, исходя из открытых источников, и можно примерно посчитать. Я сейчас не настаиваю, что это истина последней инстанции, там, естественно...
Ну да, но это примерная оценка, разумеется, да.
Ну, это то, что можно посчитать, да, что можно посчитать, но особенно, скажем так, особенное сокращение количества числа заключенных в системе исполнения наказания как раз было, как думаете, когда? В период мобилизации.
Ну да, это логично.
Мы сказали, что с января 2022 года числилось 465 тысяч человек, а по данным СИН к октябрю 2022 года заключенных числилось 453 тысяч человек, а к 1 ноября уже 439. Понимаете, да? То есть, там в районе там, 20 тысяч, ну, то есть за месяц стало почти на 20 тысяч меньше. А мы, чтобы вы понимали, мы, я имею в виду мы в нашей стране, я имею в виду мы, в нашей стране мы, наблюдая и пытаясь сократить количество заключенных, там, по данным Верховного суда, мы там за 10 лет сокращаем число заключенных вот примерно на даже меньшее количество, там, тысяч на 10-15. Угу. А мы здесь за месяц сократили на 23 тысячи.
Вы знаете, Калой, я над чем думаю. У вас никто из знакомых тему для диссертации не ищет? Потому что вот мне сейчас пришла в голову, причем, мне кажется, ее можно защищать как кандидата или доктора военных наук, так, в общем-то, и юридических тоже. Помилование в системе организационно-мобилизационных мероприятий.
Вы знаете, Алексей, я признаюсь вам, может быть, кому-то это будет и странно, но я когда-то начал писать диссертацию и бросил это дело, и не дописал ее. Но вот вы мне сейчас подкинули идейку, да, написать диссертацию.
Потому я что тоже когда-то начинал и да, тоже бросил.
Периодически меня она настигает вот в таких разговорах, а почему бы и не написать? Но, честно говоря, казалось бы, надо, наверное, сделать, но не вижу какой-то такой острой потребности для себя писать какую-то диссертацию. Наверное, в этом есть какая-то необходимость, но посмотрим. Я, честно говоря, сейчас нет
времени. На самом деле, Калой, поскольку вот та, которую я предложил, это, ну, вам я ее как другу рекомендовать не могу, потому что, во-первых, это все-таки, конечно, будет кандидат военных наук, зачем вам нужно. Во-вторых, там придется иметь дело с секретными, значит, материалами. Это значит, что там нужно получать допуск, да, секретность, все прочее. Тоже зачем вам этот геморрой. Для вас у меня есть гораздо более, как мне кажется, красивый вариант и тоже созрело буквально вот несколько часов назад, когда сегодня одна из сенаторов, Ольга Кавитиди, предложила в Уголовном кодексе прописать ответственность за склонение женщины к аборту. А дальше, можно я процитирую ее прямую речь по РИА Новостям? «Умышленные действия, направленные на принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований, должны повлечь наказание». Как вам нравится, значит, принуждение к аборту путем уговоров? Вот, мне кажется, где непаханное это поле для правовых толкований.
Да, учитывая, что аборты в целом не запрещены в России, то уговор сделать
путем аборт... уговоров, да? Да. Прекрасно.
То уговор – это уже состав, понимаете?
А потом пойди доказывай тот состав, да? Ага, принудительная сила уговора. Так что вот тут, по-моему, прекрасная специальность, 12 что-то. Спасибо. Там, да, теория государства и права.
12.003, по-моему, если
не может быть, да, потому что это должно быть где-то в самом начале. 12 да, точно, да, да. 2.0 точно, где-то в самом начале ТГП должно быть.
Да, так и есть, так и есть. Так вот, возвращаясь к нашим, простите, к нашим помилованным. Мы сказали, что на 1 января их было 465 тысяч, а на 1 января 2023 года, спустя год, да, их стало на 20... Даже нет, на 32 тысячи меньше. На 32 тысячи человек меньше. Опять же, да, какая-то часть там вышла, но даже если мы допустим, что 10% это там те, кто вышел по своим срокам, женщины и так далее, ну, в районе 27-29 там, тысяч человек вполне можно считать мобилизованными. Точнее, не мобилизованными, а помилованными, да, и фактически рекрутированными в какие-то части вооруженных сил. Вот мы с вами и примерно посчитали, сколько человек примерно могут быть в помилованных, среди помилованных. И представьте себе, вот эти новости, которые мы с вами слышим, каждый день там где-то помилованный или там вернувшийся с СВО, там убил женщину, убил бабушку, там ограбил того-то, ограбил всего-то. У нас, ну, мы должны понимать, что это действительно большая проблема будет для правоохранительных органов, для судов, вообще для правоохранительной системы. Это сейчас вернулись-то небольшая часть. Это вернулись там, я сейчас недавно читал, по-моему, где-то, по-моему, в Томской области или куда-то, в Тюменскую область, вернулось одним бортом 80 таких человек. 80. Я уверен, что скоро мы услышим...
Но Тюменская область этот борт заметит.
Да, да, этот борт заметит, точно. Так вот, таких бортов будет очень много, и... Скажем так, у нас, к сожалению, это же не, чтобы вы понимали, это не вопрос, там, хороший или плохой человек, да, это вопрос того, что человек такой, какой он есть, и для него это нормально. Для него нормально что-то совершить и сесть в тюрьму, потому что у него, ну, такое видение у него жизни. А для потерпевших, ну, вот представьте себе, завтра, ну, не знаю, там понадобятся еще для чего-то такие люди. Да, там, ну, сегодня вот военные действия в Украине, а завтра для чего-то еще понадобится. Их еще раз помилуют, и их еще раз пустят под вот эту историю, потому что нужны люди, а мне не
потерпевших. Потому что они ресурс, конечно.
Да, а мне не потерпевших, простите, это, ну, такой формализм, да, который где-то изложен на бумаге в целях справедливости социальной и так далее, но на самом деле, на практике, как мы в целом понимаем, да, да, мы можем говорить, что цели законодательства, имеется в виду уголовного преследования в данном случае, являются восстановление социальной справедливости, необходимости там, скажем так, неотвратимости наказания, да, и так далее, и так далее. Но на самом деле эти принципы, они, к сожалению, сейчас работают избирательно, не в отношении всех, как должно бы было быть, но избирательно. Социальная справедливость в виде учитывания мнения лица, которое пострадало от преступления, ну, это такая себе для государства важная вещь сейчас. Ну, вообще не важно, если быть откровенным. Там, что там думают потерпевшие, которые там, не знаю, 5 лет назад потерял родственника от рук одного из осужденных. Ну, ну да, ему плохо, наверное. Ну, слушай, ну ты пойми, сейчас важные задачи есть государственные. Ну, чего ты сейчас будешь там нам возмущаться здесь или говорить, что ты не согласен его помиловать и так далее, и так далее. Тем более, ну, опять же, придумали хорошую схему с помилованием через секретные указы. Секретные указы не должны, наверное, спрашивать у потерпевших: слушайте, мы тут секретный указ хотим подписать, чтобы помиловать вот того, кто убил вашего родственника. Вы как там, согласны или нет? Конечно, никто не будет такого спрашивать.
Скажите, пожалуйста, а я хотел уточнить еще одну вещь, связанную с процедурой. Помните, когда Ходорковский уже сидел, и, так сказать, это были те времена, когда еще, возможно, были какие-то общественные кампании в поддержку и так далее. И, кроме того, это были времена, когда Пескову можно было не только задать вопрос, но и, если он ответил уклончиво, задать уточняющий вопрос. И вот тогда, значит, Песков журналистов не раз радовал соображением, что обязательным условием для помилования является признание вины. Ему там совали под нос тексты законов, так сказать, вся говорили, ну, найдите, пожалуйста, где это условие. А он говорил, ну, вот, является. Поверьте.
Я сказал, да.
Да, поверьте мне, является. Вы просто не знаете еще об этом, является. Вот скажите, пожалуйста, вот в эти изменения 2020 года, которые были после, разумеется, помилования Ходорковского, не внесли вот эту норму о том, что обязательным условием помилования является признание вины?
Ну, во-первых, давайте так, не путать положение или указ с непосредственно законом, с кодексом, потому что все-таки положение, которое утвердил указом, своим указом Путин, оно, это положение все-таки предусматривает регламентирование самой процедуры, как это должно происходить, да, о некоторых вопросах деятельности комиссии по вопросам помилования на территории субъекта федерации, он так называется. Соответственно, деятельность комиссии на территории регионов – это все-таки процедурный вопрос. Он не предусматривает затрагивание темы о признании вины или непризнании вины. Там этого быть не должно, по сути своей.
Ну да, это вопрос организации.
Да, а вот законодательство само, оно, я нигде не нашел. Я не один раз смотрел этот вопрос, думал, может, есть какие-то обновления, еще что-то. Я не нашел такого, чтобы обязательным условием для помилования было признание вины. Почему я так говорю еще раз? Ведь мы же в начале передачи сказали, что указ президента это не... То есть он как институт находится вне судебно-правовой системы. Да? То есть вне, скажем так, судебной системы. Потому что он правовой, но вне судебной. Потому что он не влечет... Он не требует каких-либо дополнительных условий, да. Например, он не требует засиливания его судом, он не требует, засиливания, я имею в виду, там, да, чтобы суд. И он не требует каких-то дополнительных документов. Он безусловен, и он зависит исключительно от мнения президента, формально, по крайней мере. И когда мы говорим о том, что нужно условием помилования является признание вины, это неправда. Нет такого условия вообще в принципе. Там, может быть, условия другие, и то это связано там с его поведением в местах лишения свободы, но это характеризующий. Президент может, даже если он плохо себя вел, помиловать. Это его право. И, как мы сказали, это право на прощение. А простить можно, даже если ты не признал вину. Нет. Потому что ты можешь не признавать, но ты уже признан виновным. То есть суд тебя признал, который, по крайней мере, пока еще у нас действует и считается справедливым, этот суд признал тебя виновным. И этого достаточно для президента, чтобы он мог его помиловать. А личного признания человека, который, например, на протяжении следствия суда не признавал вину, а потом его отправили в колонию и говорят ему, например, ты можешь подать ходатайство о помиловании, но тебе нужно признать вину. Нет такого нигде. Потому что, еще раз говорю, указ президента – это безусловный, точнее, безусловная возможность президента, которую ему дает Конституция, Уголовный там, кодекс, соответственно, дальше уже нижестоящие подзаконные акты и так далее. Поэтому здесь нет и не вижу никаких ограничений, даже если человек не признал вину, если президент кого-то хочет помиловать, а человек говорит «нет». Единственным условием, безусловно, здесь, да, здесь нужно говорить, единственным условием нужно, чтобы человек сам обратился за помилованием. Он может сказать,
Это естественно.
Да, но если он при этом не говорит, я признаю или не признаю вину, это не значит, что президент ему скажет, слышь, а ты признаешь вину или нет? Если признаешь, я тебя помилую. Нет, он может сказать, он просто ходатайствует о помиловании. Безо всяких там... Если он хочет указать, что он признал вину, это его право указывать. Но если он не признал вину, он не обязан ее признавать для того, чтобы иметь право обратиться и получить помилование. То есть ограничивать возможность помилования признанием или непризнанием вины, она не предусмотрена законом.
Это была программа «Были о правах». Калой Ахильгов, Алексей Кузнецов. В ближайшее время, через несколько минут, на YouTube-канале «Живой гвоздь» в программе «Слух и эхо» Лиза Аникина. А после 18 мы с Сергеем Бунтманом приглашаем вас на YouTube-канале «Дилетант» в программу «Не так», где мы будем рассматривать дело 50-летней давности, И скажу только, что обстановкой для этого дела будут лучшие аристократические, так сказать, фамилии Великобритании, что не помешало одному из представителей таких фамилий совершить тягчайшее преступление или не совершить. Потому что в этом деле присутствует очень серьезный знак вопроса. Ну, а мы с Калоем Ахильгом прощаемся с вами. Надеемся, что до следующего четверга.
Да, всего доброго.